где Писание нам говорит, как мы
возрождены, это уже есть факт, что мы прославлены. И хотел бы, чтобы брат прочитал для нас Римлянам 8.30. Римлянам 8.30.
А кого оправдал, тех и прославил.
Тех и прославил. То значит, это факт. Теперь, может, мы не чувствуем, что мы прославлены, но это факт. И тут есть аспект из греческого языка, но на русском это все равно понятно. Так само, как я имею оправдание по вере, так само я и прославлен. Это факт и это факт. То значит, в контексте, по герменевтике, в контексте, в содержании равно. То значит, это моя позиция. То значит, я прославлен. Бог смотрит это как факт. И это, что Он говорит в его молитве к Богу Отцу. Мы прославлены. Теперь оно будет реализироваться в истории, в время, это когда получим тело, как Иисус Христос. Это будет восхищение церкви или воскресение. Но это, что уже оно говорит для нас доктринально. А Иисус Христос говорит это в молитве, что это уже имеем. Поэтому я могу говорить, что вы все здесь святые, кто имеет Христа в своей жизни. Этот, кто есть возрожденный, он святой. Это его позиция. Он, может, не есть святой в его поступке, это уже другое. То я, когда смотрю на доктрину, я вижу, что оправдание по вере – это, что я имею через возрождение. Я имею оправдание, потому что Иисус Христос умер на Голгофе, Бог видит меня через Иисуса Христа. Я имею оправдание по вере, я возрожденный человек. Но теперь я имею ответственность, чтобы жить, что я есть. То Бог говорит, ты теперь есть святой. Ты теперь имеешь ответственность перед Богом быть святым. А, ну, это что нужно жить теперь. То значит, я прославлен, но это будет еще историческая будущность, но это, что уже он видит как факт у моей жизни. Но будущность, оно исполнится. Но Христос теперь в молитве говорит, это уже оно есть. Теперь это в будущем. Поэтому нужно быть убежденным, что я возрожденный. Если не возрожденный, я не прославлен. Я и не имею ничего, что принадлежит насчет всей эти характеристики доктрины спасения. Если мог бы другое сказать, если не говорил, в доктрине спасения минимально есть 35 термины и можно аж до 50 термины прицепить, что дает нам объяснение и определение к этому слову спасение. Я говорю, я спасенный, но я уже хочу сказать, что тут есть 35 термины, что объясняют, что я спасенный. Да. Поэтому богослов только мешает. Знаете, спасенный, слава Богу. Но чтобы жить, что я есть, я должен знать это. То значит, если я говорю, я спасенный, то значит, я покаялся. Покаялся что? Покаялся мои грехи. Тогда я должен жить, что я есть. То значит, теперь я не живу в грехе. То значит, я освобожденный. Ну, практика и кто я есть, есть два вещи. Поэтому есть прогресс. Оно есть прогрессивное. Но Бог не сдается с нами, Он работает над нами. Поэтому эта молитва дает нам много такое, о чем думать еще, размышлять. Но для меня, братья, самое великое утешение – это что Бог Отец, Он будет заботиться за меня. Это молитва Христа. Но я и вы, будем еще говорить об этом, подарок для Иисуса Христа. То значит, теперь Иисус Христос говорит, хорошо, но они меня прославляют, они тебя прославляют, а Иисус Христос говорит, а я их посылаю в мир, охраняй их, держи их, нужно заботиться за них. Ну что, Бог Отец не ответит на эту молитву? То каждый из нас здесь возрожденный. Невозрожденный? Нет. А если мог бы еще одно тут добавить. Иисус Христос никогда не молился за неверующих. Исключение на Голгофе разбойник, когда он покаялся. А Иисус Христос тогда говорил насчет этих, кто не знает, как он один прости им. То значит, тут разбойник, да, тут в это обстоятельство. Но если говорить за неверующих, это только одно место, где он говорит за неверующих, что он молился за них, прости им. А мы, как верующие, он теперь молится за нас, и он ходатайствует за нас. Но это дает другая ответственность. Он послал нас в мир, чтобы мы теперь благовествовали, чтобы мы молились. Тогда первое послание Тимофея, 2 глава, оно говорит, что мы за начальство, государство и так дальше должны молиться. Но Христос только молится за нас. Это чудо. Это чудо. И это тоже для размышления. А теперь Римлянам 8:19, пожалуйста.
Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих.
То значит, природа тоже ожидает искупления. То значит, не Гринпис это сделает. Это Господь сделает. То так само мы еще не испытываем это прославление, но ожидаем это день искупления. То значит, в день искупления я получу это новое тело. Тогда это будет реализироваться, это, что Бог говорит, я уже имею, я уже прославлен. Римлянам 8:21, пожалуйста, добавляем насчет природы.
Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих.
Теперь, это будет приносить славу к Нему? Да. Это у воли Бога Отца? Да. И это как молитва тут сказано. Ну, будем продолжать. Еще один момент хотел бы взять насчет молитвы здесь. Мы должны молиться с верой. То значит, Иисус Христос в Его воплощении, когда молился, Он молился, верил. То значит, и Он показывает нам это как пример тоже. Теперь, если бы Он смотрел бы на все условия, что окружали Его, и когда мы доходим до 17 главе, если бы Он смотрел бы только через глаза человеческие, у Него бы тогда веры не было, но Он имел веру. То значит, как Он молится здесь, без веры это невозможно так молиться. То Иисус Христос имел веру. Теперь, если бы Он в этот момент, Он только кончил эту последнюю лекцию своими апостолами, если бы Он только смотрел бы назад, какой успех он мог бы видеть по-человеческому? Он мог бы посмотреть назад, сколько он имеет, кто следует за ним в это время. Очень. А если посмотреть на эти 12 апостолы, и мой друг Петр еще тоже. Знаете, и не говорим за Иуда, потому что это другая тема еще тоже. Другое, он смотрит на еврейский народ, он пришел для еврейского народа, как Мессия, и где еврейский народ? А где эти все батюшки эти? Если бы он смотрел бы на его миссионерскую работу, 3,5 лет приблизительно, сколько миссий он совершил? Сколько церквей он построил? По-человеческому. По-человеческому ничего. А как 4 стих говорит, я не думаю, я записал его. Это я тогда прочитаю. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. То значит, он по вере видит, что он исполнил. То значит, по-человеческому капут. По-человеческому провал. По вере... Класс. И знаете, это, что Он ожидает от нас, чтобы мы по вере поступали. А по вере тогда уповаешь на Слово Божие, на Святого Духа. А по-человеческому это иногда трудно. Но если будем исполнены в Святом Духе, по вере будем поступать. И когда мы продолжаем на ниве Божьей с Богом, тогда мы по вере поступаем, по вере молимся, волю Бога Отца и так далее. Это что Иисус Христос делает, потому что Он еще не умер, еще нету День Пятидесятницы, и, знаете, еще много пунктов, что для нас откровение, потому что имеем записано, но как человек, совершенный человек, Он по вере молится, и эта молитва имеет ответ. Другое, когда он смотрит на своих 12 эти апостолы, а здесь, когда он с ними находится, теперь только 11 окружает его, он тоже может предвидеть, потому что он уже предупреждал, Петр, ты три раза минимально откажешься от меня, а ты будешь лидер. В это самое время, когда он молится, он знает, где Иуда находится, он там с главными религиозными лидерами уже продает Иисуса Христа за цену, что и раб можно купить. Он смотрит на Петр, Яков и Иоанн, и он знает, что через пару часов он войдет в Гефсиманском саду, и он будет просить, чтобы они молились, а они будут хрипеть вовсю. Он, когда смотрит на круг, его все уже убегли от него, но он по вере будет молиться. То значит, если прочитать 10 стих, он говорит, «И я прославился в них». Это по вере он молится, как совершенный человек в его воплощении. По вере он молится, что мы будем посланы в мир и будем благовествовать, и другие будут каяться, и они, когда будут принимать Господа как личного Спасителя, будут славить Его. И мы еще не говорим, что церковь будет делать и как церковь будет поступать. Потому что 20 стих он говорит, «И не о них же только молю». Потому что от 6 до 19 стих он за апостолы, за учеников молится. Но в 20 стихе он говорит и про церкву, по вере. По-человеческому это неразумно. Потому что что он имеет, чтобы показать, что тут теперь будет успех? Знаете, если бы я начинал бы какую-то новую работу, как я мог бы уговорить кого-то, чтобы следовал за мной, чтобы идти вперед? Я должен доказательство делать. То значит, если в Америке я хочу какой-то сбор сделать для какой-то проект, я должен хорошо представить перед этими людьми, чтобы им показать, что будет успех. Если я не могу им показать, что будет успех, они скажут, Я могу смотреть последние 20 лет, сколько миллионы напрасно были тратены в Советском Союзе, потому что были люди, что уговорили богачи, чтобы дали эти деньги, а эти деньги исчезли, и нету результата. Я мог бы сказать, намного поле, аж и церкви не существует. Но Иисус Христос – это не пустые слова, это молитва по вере. И Он что видит? Он видит, что будет успех. Это по вере. Когда мы молимся воле нашего Бога Отца, тогда мы можем тоже быть убеждены. Еще один момент. Иисус Христос молится. Он знает, что через пару часов Его арестуют. Он знает, что через пару часов присудят Его. Через пару часов прибьют Его крест. Через пару часов Он умрет на Голгофе. А если исследовать все эти слова в этой молитве, это по вере, то значит, по вере он уже видит, есть триумф. Знаете, это когда можешь так молиться. И можно вам только намек. Это где я слышал молитвы брата Денеки старше, когда с ними находился. Как он мог по вере уповать на Господа. Его один близкий друг был один, Азвальд Смит, церковь там в Торонто, и они были хорошие друзья. И первый русский библейский институт в Западе, это было в 1944 году еще там в Торонто, Канады, и Азвальд Смит, он заведовал, чтобы эта школа была, и Денек и он дружились, чтобы эта школа существовала, чтобы один день можно в Советский Союз миссионеров посылать аж. А все думали, они с ума сошли, ну как... можно миссионеров посылать в Советский Союз. А потом пришло время, где в этих годах уже из Кито, Эквадор, Монте-Карло через эту занавеску в Советский Союз через короткие волны проходили. И знаете, в пятницу мы с Любой встречались, Елизавета, это Левшеня, ей 90 лет, муж уже на небесах находится. Она говорит, мы от 44-48 году по радио на короткие волны, на микрофон говорили, не знали, что там Советский Союз, кто-то слышит нас или нет, потому что ни одно письмо еще не получили. А молились и верили, что оно доходит. И благовествовали, благовествовали, читали Слово Божие и так дальше. 56-й год, первое письмо, что получили, что кто-то их слышит. кто трудился бы столько лет, ну, скажем, приблизительно 10 лет, и не знаешь, что слышит тебя или нет. Но если это воля Божия, и это делаешь. И они делали. И слава Богу, что там были другие, тоже трудились. А потом был один день, когда брат Левшеня, это Константин, находился в Москве. И он находился в балконе, и в балконе он встал, когда сказали, если кто имеет привет. Он встал в балконе и говорит, имею привет. И только начинает говорить, и сколько голоса. Это Константин, это Левшеня. Знали голос, знали голос. Я хочу сказать, что когда Бог нас возьмет в Его руках и назначает для нас Его волю через это призвание, что Он дает нам, эта молитва такая важная для нас. Потому что видим, как Он молился. По вере, знаешь, это будет. В Иоанна 12:23 оно так говорит. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Это Он говорит к Андрею Филипп. То значит, Он теперь проходит последние классы с ними. Они еще диплома не получили, но Он еще последнее им дает в приготовлении, потому что они пройдут еще очень важные экзамены, пока будет день Пятидесятницы. Но Он говорит, Он будет прославлен. Это по вере, но Он теперь молитву совершает, чтобы они могли слышать, что Он так верит. По-человеческому, где там Сын Человеческий будет прославлен? Он будет распятый. По-человеческому. А Иисус Христос молится и просит, чтобы Бог Отец прославил. Можно еще послание к евреям 12:2, пожалуйста.
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Поэтому он так и молился. Он видел Голгофу, но он видел дальше Голгофу. Человек, кто имеет веру, он не только видит здесь, он видит дальше. И знаете, когда видишь дальше, это потому что Бог призвал, это есть дело Божие, и дело Божие приносит славу к Нему. По-человеческому невозможно. По-человеческому провал. По-человеческому дай мне доказательство. А Иисус Христос не имел ни одно доказательство. Что Он мог бы показать? Что мог бы богачам в это время в Иерусалим дать, чтобы они содержали работников апостолы, чтобы совершить церковь, чтобы начинать миссионерскую работу? Он только мог им сказать, когда Он уходит в Деяния 1:8, начинаешь. Весь мир. Слава Богу, что есть люди, что верят, что Иисус Христос говорил, и что есть ответ на эту молитву. Тогда смотрим на Деяния 1:8 и верим. Когда видим этот промежуток истории, там 50-60 лет через Деяния, верим. Но сегодня Бог еще имеет работу. Сколько времени еще осталось, не знаю. Но Он еще имеет нам работу. Второе послание к Коринфянам 5:7, чтобы еще это подчеркивать.
«Ибо мы ходим верою, а не видением».
То значит, вера тогда дает нам способность верить, это что не можно видеть. Вера может смотреть на настоящее и видеть, что Бог еще сделает у будущность. И знаете, это что 2 Коринфян 5:7 нам говорит. «Ибо мы ходим верою, а не видением». То значит, это, что Иисус Христос сделал. Теперь, чтобы сократить все, что мы сказали до сих пор. Христос, когда Он молится, Он хочет, чтобы мы поняли, что это должно быть от сердца. Он хочет, чтобы мы, когда молимся, чтобы мы знали, что это есть Его воля. Когда молимся, чтобы мы знали, что это приносит славу к Нему. Чтобы, когда будем молиться, чтобы оно было по вере. И это, что будем делать в послушании к Нему. И Иоанна 14:21, пожалуйста.
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».
То искренняя, истинная молитва тогда, это происходит от личности, кто находится в интимной, любезной отношении с Богом Отцом. Тогда ты послушник Писания. И тогда, как Ефесянам 6:6 говорит, исполняя волю Божию от души. То значит, тогда это с помощью Господа. Ну хорошо, теперь будем продолжать. Мы еще в первом стихе находимся. Но теперь я хотел бы с вами первый до третий стих в это содержание. И здесь я хотел бы вам сказать в такой форме. Эта молитва Иисуса Христа, самая великая молитва существует в Библии, ну, можно сказать, в истории человечества. И дам вам маленький конспект. Когда я смотрю на первый до третий стих, я хочу, чтобы вы заметили, что Господь здесь говорит про самый великий дар, что можно получить. Это дар, что Бог дает, подарок, что от Него. То это первые три стихи. Потом я хочу, чтобы вы заметили, что 4 до 5 стих говорит про самое великое дело, что может совершаться, работа. Это 4 и 5 стих. 6 до 8 стих, если Бог позволит, то поделимся, может, на шаббат, хорошо? Это будет самое великое знание, что Иисус Христос преподавал. Самое великое знание, что можно иметь. 9 до 12 стих, это самое великое безопасности, что человек может иметь. Это в контексте 9 до 12 стих. Когда я смотрю на 13 до 19 стих, это самая великая ответственность, что Христос, сам Бог, хочет делиться с нами. И Он ее дает к нам, вручает к нам. Это 13 до 19 стих. 20 до 26 стих, самое великое соединение, единство, что может совершаться. Это все в этой молитве. То значит, когда я буду эту молитву изучать, и мы только крошки вам даем в эти дни, это поможет нам, чтобы лучше жить нашей христианской жизнью. И с Божьей помощью тогда видеть, что мы великие люди, потому что мы возрождены, мы чады Божьи, мы принадлежим к Нему. Мир не видит, что церковь – это большое дело. Они смотрят на церковь и могут плевать на него и думать, ах, кто они такие. Статистики, они не утверждают, что церковь – большое дело, потому что мы, можно сказать, меньшинство в мире. Церковь – это не громадное дело, если смотреть на проценты, сравнить с населением этого мира. Если смотрим на церковь экономическом, мы говорим за истинную церковь. В экономическими условиями, но церковь, как сравнить с религиями, с государством, с человечеством? Церковь в экономическом условии, она небольшая. Если смотреть на влияние государственное, как сравнить церковь? Если мы смотрим на это, что совершается через действие человечества в настоящее время, как сравнить с церкви? Это все по-человеческому. Но когда смотришь на эту молитву, он говорит нам, это самое великое. И поэтому тогда мы говорим, самый великий дар, что можно иметь, мы имеем, это спасение. Самая великая работа, что совершается, это через церковь Иисуса Христа. Церковь строится. Что самое великое знание, что можно иметь, это знать Бога. Что самое великое, что можем получить насчет безопасности, это знать, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух сохраняет нас до конца. А человек сегодня не знает, че он будет живой завтра или нет. А мы знаем, где и будем в вечность, и будем со Царством с Иисусом Христом. Самое великое безопасности, что может существовать. Единство. Слушайте, только церковь может испытывать это единство, потому что это соединяется через кровь Иисуса Христа, связано через крещение Святого Духа, где Он ставит нас в тело Иисуса Христа, и мы имеем Святого Духа, кто живет в нас и соединяет нас. Самое великое дело. Это, что я вижу здесь. То когда мы говорим за самую великую молитву, что существует, это взгляд Божий, когда Он слышит эту молитву от Иисуса Христа, как Он ее совершает для нас. Я это подчеркиваю еще один раз, потому что Он вручил нам самое великое служение, что может существовать у человечества. Это строить церковь Иисуса Христа. Это как Он молится, и как Он молится здесь. Теперь я попрошу брата прочитать 1 до 3 стих. Это на 11 странице. Это 17 глава, 1 до 3 стих. И будем начинать теперь немножко строить, пожалуйста.
«После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“».
Тут Господь говорит про самый великий дар, что данный, и тут Он напоминает три дары, и это связано с Иисусом Христом. Мы теперь только начинаем 17 главу. То значит, это все было вступление пока. Если было бы время, мы пришли бы слово за слово. Но тут мы возьмем три стихи, и здесь будем подчеркивать три дары. И заметьте это слово «дать», «предоставление». Это такое важное в этой молитве. Это есть факт, что мы можем находить в всей Евангелии от Иоанна. Это слово «дал» 17 раз его встречаем в этой молитве, в этой главе. То только исследовать это слово через эту молитву, в этой главе эти 26 стихов, 17 раз мы можем подчеркивать это слово «дал». А если исследовать это через Евангелие от Иоанна, мы ее встретим 76 раз. Он дает, Он дает, Он дает. И мы еще не спросили, а Он дает. То значит, верующий человек и в его молитве он будет учиться, как давать, не как принимать. Если он научится, как давать, тогда легко принимать. То это, что тут вижу. То самое важное, что уже можно видеть, это, что Бог дает, и это подарок, и Он дает нам возможность принимать. То значит, это подарок от нас. Но оба эти фразы, они зависимы один от другого. То значит, мы нуждаемся, и мы нуждаемся от Бога. Но Бог дает. То значит, Он щедрый, когда Он нам дает. Он Бог. Бог дает от Его богатства. И когда Он дает от Его богатства, это есть благодатие. Я тогда ни в чем нуждаюсь. Если мог бы взять один фраз, что Иоанн Христитель говорил, чтобы тогда применить это, чтобы понять еще немножко больше это слово «дал». Иоанна 3:27. Как Иоанн Христитель говорит?
Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба».
По-другому мы говорим: человек, ты абсолютно ничего не имеешь, если Бог тебе не дал. Он думает: да, но это моя мудрость, это мой интеллект, это моя сила, это я приобрел. Иоанн Христитель правильно сказал: если Бог не дал, ты ничто не имеешь. То значит, есть общее благодатие Божие для человечества, а потом есть специфическое благодатие, что принадлежит возрожденных людей, и это благословение Божие. Но Бог дает. Теперь, я как нахожусь в Израиле, я понимаю, какое драгоценное это есть дождь. То значит, но Бог дает дождь для всех. То значит, это есть общее благодатие Божие. То Он не смотрит, че они заслужили его или не заслужили. Это общее благодатие Божие, и Он дает всем. Когда я говорю насчет темы брак и семья, я говорю: человечество, это есть от благодати Божия, что есть брак, есть супружеская жизнь, есть семья. Это общее благословение для человека. Но чтобы жить это, что Бог дает в общей форме, как Бог хочет, чтобы жить, тогда нужно быть возрожденным, потому что невозможно жить в супружеской жизни, в семейной жизни, если ты не имеешь от Бога Иисуса Христа, возрожденную жизнью, и жить под специфическую благодатью Божией. Это уже другая тема. То значит, человек, ты ничего не имеешь, хоть ты думаешь, ты имеешь. Ты ничего не имеешь, только что Бог тебе дает. То здесь я хочу, чтобы вы заметили, что тут есть три такие особенные дары, что Бог дает или Бог вручает. То 17:2, оно говорит так, как ты дал ему власть. Это я хочу, чтобы вы заметили первое, что Бог дал Иисусу. То значит, он ему дал власть. Отец дал власть сыну. И тут мы видим немножко таинство, что существует в Троице, и мы можем через эту молитву видеть, как Иисус Христос говорит это к Богу Отцу, что тут они уже рассуждали в Троице до создания мира, и что Бог Отец теперь вручает к Сыну, и это было в его время воплощение. Он ему вручил власть. Смотрите, 5 стих, но прежде бытия мира. То значит, это уже Бог Отец в план Троица вручает Сыну, что Он будет иметь эту власть. По-другому сказать, это есть декрет Божий. И когда богослов говорит декрет, это значит, это есть решение Бога, это есть воля Божия, и никто не изменит, потому что Бог это исполнит. Это уже факт. Может быть, разные условия или упрямство, или человек будет бунт делать и воевать против Бога, но Бог сделает. Это в его суверенность, декрет будет совершаться. И это, что уже решено, что это будет власть, данная Сыну Иисусу Христу. То значит, если мог бы сказать власть, можно сказать тоже авторитет. И какой авторитет будет дан ему? Мы потом посмотрим, что это есть вечная жизнь. И он будет иметь власть, чтобы дать вечную жизнь. И это от Троица вручается, этот авторитет, эта власть к Сыну, чтобы Сын теперь дал вечную жизнь. Но это решение от Троица. Тут есть таинство, потому что полностью оно не открывается нам, но доктринально можно это исследовать по доктрине о спасении. Но эта власть дана от Бога Отцу к Сыну. И это, как 5 стих утверждает. Теперь, когда человек кается и принимает Господа как личного Спасителя, это есть подарок от Бога Отца, что Он вручает к Сыну, а Сын вручает вечную жизнь. И это в других словах говорим, что случается, когда человек кается, принимает Господа как личного Спасителя. То это уже решение в Троице. А тут в этой молитве, в первые три стихи, это, что Иисус Христос напоминает. Но этот власть, что вручается к Сыну, это дать жизнь вечную. А, братья, мы имеем эту жизнь вечную. Но Бог Отец вручил эту власть к Сыну, а Сын через Его смерть и воскресение теперь дает нам, когда мы принимаем Господа как личного Спасителя. Но мы подарок для Иисуса Христа. Он дал нас для Него. То база или фундамент или основание для этой власти или авторитет, это как Иисус Христос молится. Он молится, чтобы быть прославлен. И если он будет прославлен, то значит, он тогда сможет делиться с этот, кто будет каяться и по вере принимать его как личный спаситель. Он дает вечную жизнь. То второй стих говорит, так как, то значит, авторитет и эта власть и слава соединяются, то он имеет эту власть, Он теперь дает вечную жизнь, и эта вечная жизнь теперь славит Иисуса Христа и славит Бога Отца. Я дам пример, чтобы немножко это еще объяснить. Примеры имейте в виду, можно растягивать, но мы не хотим это сделать, только чтобы этот пункт больше подчеркивать. Власть – это есть право что-то делать. Это есть авторитет или власть – это чтобы что-то совершить. Это есть активность или действие. Упражнение силы, то значит, чтобы это, иметь эту право или эту власть, чтобы что-то совершить, тогда нужно упражнять какую-то силу. Пример. Вор может войти в квартиру и иметь пистолет. Он может иметь силу через этот пистолет, но он не имеет власти и авторитета, чтобы войти в эту квартиру. Маленькая разница. То значит, он войдет в эту квартиру и имеет этот пистолет. Хорошо. Он теперь имеет силу, но он не имеет власти и авторитет, чтобы использовать это. То значит, если его словят, он будет сидеть короткое время в тюрьме. Теперь, если в эту квартиру теперь вошел полицей, полицей теперь вошел с пистолетом, он теперь имеет власть и силу. То значит, оно вручено ему. Иисус Христос теперь имеет власть и силу от Бога Отца. то значит, он имеет этот авторитет. И авторитет это тот, что когда человек кается и принимает его как личного спасителя, чтобы ему дать вечную жизнь. Оно дано от Бога Отца. Но оно приносит славу к Нему, и оно приносит славу к Богу Отцу. Но мы, когда каемся, мы подарок для Иисуса Христа. То значит, это, что Бог Отец обещал Сыну, что Он построит церковь. Церковь теперь, это есть для Иисуса Христа. Оно славит Его, и оно славит Бога Отца. У вечность мы царствуем с Иисусом Христом, то значит, мы окружаем Его и будем с Ним в вечность, то значит, мы теперь будем участники в любовь, служение и так дальше. Там есть очень много, что включается в жизнь вечной. То значит, в вечность я буду славить Его, я буду поклоняться к Нему, я буду служить Его. И много еще скрыто от нас, потому что Писание еще не дает нам полное понятие. Но это вечная жизнь. И это качество, что уже находится в меня. Теперь Бог Отец дал этот авторитет и власть к Сыну. И это Он совершил через Его смерть, когда Он здесь на земле был. То значит, Бог Отец дал Сыну этот авторитет, чтобы Он мог умереть. Когда Он умер, как совершенный человек, Он смог приобрести спасение для нас, как нашим заместителем. Когда Он воскрес, тогда Он имеет эту возможность, чтобы теперь дать этот, кто будет каяться и верить, что это дает ему спасение. Попрошу 10 главу 17-18 стих прочитать, и еще добавляю к эти мысли. Это Иоанна 10, 17-18. Нашел?
Да.
Пожалуйста.
Потому что любит меня Отец, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего.
То смерть Иисуса Христа – это не есть дело человеческое, это есть дело от Троицы. То Иисус Христос получил эту власть от Бога Отца. То значит, это не авария какая-то случилась человеческая, это было назначение от вечности, что Иисус Христос умрет, то Бог Отец ему дал эту власть. И, братья, в этой молитве мы, может, видим, что такое, что мы никогда не смотрели на спасение в такой форме. Но когда слышим эти слова от Иисуса Христа в молитве к Богу Отцу, и Он хочет эту славу, и возвратиться, и получить эту славу, тогда мы еще немножко больше начинаем понимать о нашем спасении. То значит, это не ошибка в истории человечества, это не какая-то авария, или что-то случайно случилось, это есть план Божий, и суверенный Бог в контроле. И доктринально от апостола Павла мы много еще добавляем к этому, но это уже видим в молитве Иисуса. Раньше мы получаем детали насчет доктрины о спасении и кто мы в Иисусе Христе. Иисус Христос только один, кто получил эту власть. То значит, Бог дал этот авторитет Спасителю этого мира. Это Иисус Христос. И когда начинаю это размышлять, я могу говорить, мормоны, вы не говорите за спасение, есть только один Спаситель, это есть Иисус, Иисус Христос. Бог Отец ему дал эту власть, чтобы он умер за меня, быть моим заместителем, быть моим Спасителем. Могу сказать, римский папа, ты не имеешь эту власть, Бог не дал тебе эту власть, он эту вручил Иисусу Христу. И знаете, мы можем проходить все эти религии. И сейчас в Москве, хоть они будут теперь патриарха нового избирать, мы скажем, Бог не дал эту власть вам, вы никого не можете спасти. Это власть дана Иисусу Христу. Это как Он молится здесь и благодарен. Но это Спаситель. Но другое, что Иисус Христос получил от Бога Отца, и это мы видим в другие места, это чтобы Он тоже был судья. Он будет судить. Иоанна 5, 26 и 27.
«Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий.
То он есть тогда Спаситель, и он тоже есть суд. Эти, кто не принят его как Спасителем, будут ожидать один день, когда он будет как судья над ними. Но факт остается, что Иисус Христос был здесь на земле в его воплощении, и он имеет этот авторитет от Бога, потому что это Бог Отец вручает эту власть к нему. Но потому что он находился на этой земле в его воплощении, это дает ему квалификации и авторитет быть судья. Ни один человек не сможет стоять перед великим белым престолом, когда Иисус Христос будет судить и сказать: ты не понимаешь мою жизнь, мои условия, что я был должен перенести, я это, поэтому я не мог покаяться. А Иисус Христос скажет: я был на земле. Бог Отец вручил меня эту власть быть Спасителем и Судья. Я знаю все о человеке, но я не согрешил, но смог быть заместителем для человечества. Ты не принял меня как Спасителем, ты стоишь перед великим судом, ты идешь в ад. Идешь в ад, потому что ты не принял как Спасителя на земле. А когда стоишь перед судья, это уже какое наказание будет для вечности в ад. То значит, наш Господь знает человека как никто другой. Он не Сын Человеческий. То когда Он возвращается к Богу Отцу, Он мог сказать к нам, Церкви Иисуса Христа, Матфея 28, 18.
«И приближившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле».
То значит, это в руках Иисуса Христа. Бог Отец вручил ему. И он тоже имеет власть, чтобы дать вечную жизнь. Это же в контексте этой молитвы. Иоанна 17, 2 тогда, пожалуйста, подчеркиваем это. «Так как ты дал ему это место».
Нету здесь.
17.2, извиняй.
Вот, здесь 5, 26, 27. А нет, нет, нет.
Ну, я тут имею, извините, я ударение надо не точно так. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Но здесь я хочу подчеркивать: над всякою плотью. Это значит человек от Адама до самой последней личности к концу тысячи лет царств. Он имеет власть от Бога Отца над все человечество. Это что оно говорит насчет всякую плоть. То, когда оно говорит над всякую плоть, это говорит человечество, человек. А тут пара стихов еще. 1 Петра 1:24, пожалуйста. И это цитирует Исаия 40 и стих 6, пожалуйста.
«Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал».
То значит, герменевтика нас учит, где первый раз какое-то слово потребляется, оттуда вот ты начинаешь, чтобы дать определение и назначение слову. То когда мы говорим «всякой плотью», мы первый раз это встречаем у Библии, это будет как Бытие 6:12, и пожалуйста.
«И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле».
То значит, человек, ты только плоть. А эти пара места, что брат прочитал для нас, это подчеркивает, что слава плоти временная. И это, что в Бытие 6:12 оно подчеркивает. А в Исаии 40:6, а потом Петр 1:24 подчеркивает. То значит, плоть... она только портится. Плоть умирает. И я в старости нахожусь теперь, где, знаете, начинает болеть там, и нету причины, почему оно болит, но болит теперь. Встал, и тут спина теперь. Почему я в футбол не играл? Откуда вот теперь эта боль, знаете? Это старость. Она уже портится, это тело. Она уже негодная. Ну, надеюсь, еще пару лет смогу прожить. Но уже портится. Но это что Писание говорит над всю плотью. Но по благодати и любовь Иисус Христос смотрит теперь, как Он сможет дать вечную жизнь. Римлянам 8:3, пожалуйста, прочитать.
как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти.
Иисус Христос получил от Бога Отца плоть. Он тогда будет человеком, но без греха. Он вошел в этот мир в плоти, чтобы нас взять к себе в духе. То значит, теперь мы видим из этого мира, и видим из этого мира не по плотскому, но по духовному. То значит, все, что принадлежит человеческой натуре и природе, оно временное. Все, что принадлежит через это, что Иисус Христос нам дает, оно есть вечное. Иисус Христос взял плоть на небесах. Он нас возьмет к себе в плоти. Но это будет вечное, славное, подобное к Нему, без греха. И слава Богу за это. Но это первый пункт, что хочу здесь подчеркивать. Второе, это Отец дает людей Сыну. Это второе, что Он дает здесь, в этот контекст. То Иисус Христос теперь имеет авторитет и власть, чтобы дать вечную жизнь, но Он может этот подарок дать, потому что Бог дает нас к Нему. И знаете, тут теперь есть по-богословскому немножко нужно чухаться. Потому что хочешь, не хочешь, тут есть вещи, что мы не понимаем, но верим. Потому что Слово Божие говорит. То значит, здесь четыре раза будет напоминаться, что Бог Отец дает этот подарок Иисусу Христу. Кто? Эти, кто Он сможет дать вечную жизнь. Мы здесь, каждый, кто возрожденный, это что Бог сделал. Он взял нас от мира и дал нас к Иисусу Христу. А Иисус Христос дал нам вечную жизнь. Это что Оно говорит. Я верю. Не понимаю, но я верю. Это с точки зрения Бога. Имейте в виду, когда изучаете слово примирение, есть эти две аспекты. Как Бог смотрит с своей точки и как с человеческой стороны. Но это слово имеет два определения, но это примирение с Богом. То здесь он говорит про одно таинство, что находится в Троице, но это подарок для Иисуса Христа. Это называется быть избран. Но это теперь Бог, кто избирает. То Бог Отец сказал Богу Сыну, ты получишь народ. Этот народ будет называться спасенные. В настоящее время это называется церковь. Это, что Иисус Христос совершил на Голгофе. То Бог Сын получает любезный подарок от Бога Отца. И это есть погибающих из мира, что теперь Он может им дать вечную жизнь. Это есть Церковь Иисуса Христа. И мы еще ничего не говорим за это, что Бог дает, что Он должен сделать. Бог говорит, что Он своей стороны делает. То я даю только эту сторону. То значит, Писание нам утверждает, что Троица участвует в наше спасение. Что значит Троица, каждое лицо имеет участие, чтобы каждый из нас здесь, кто возрожденный, был спасенный. Деяние 2.23, пожалуйста.
«Сего по определенному совету и предведению Божьего преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили».
И 1 Петра 1.20 теперь.
«Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас».
И, братья, не бойтесь такие места, хорошо? Потому что богослов пугают. И сразу смотрим на эти термины, и каждый хочет свою крайность. И если будет братский тут, знаете, сбор, чтобы мы рассуждали и так дальше, и драки начались бы. Не, надеюсь, нет. Но трудные термины, трудные. Самое простое, нужно сказать, Слово Божие говорит, я верю. Может, я не понимаю, но я верю. Если Бог хочет, чтобы я больше понял, Он меня покажет. Но если не понимаю, я скажу, Господи, это, что Ты сказал, я верю. То то я вам немножко сказал с точки зрения, что Бог Отец обещал, что Бог Отец делает, что в молитве Иисус Христос напоминает, что Бог Отец сделал и сделает. И это четыре раза, что мы подарок, то значит мы избраны, но мы избраны от вечности. Раньше создания мира, раньше Адам аж был на этой земле, уже Троица и Бог Отец уже решил, чтобы это дать Иисусу Христу. Но тоже оно говорит про ответственность человека перед Богом. Он должен принять решение, и решение его должно быть первое, признать, что он есть грешник, он должен каяться, он должен верить и уповать на Иисуса Христа как его спасителем, заместителем, кто спасает его, чтобы теперь войти в примирение с Богом Отцом через Иисуса Христа. То тут имеем две аспекты. Теперь Бог дает как подарок, но подарок должен тоже каяться и принять Иисуса Христа как личного спасителя. То значит, есть баланс. И, братья, если изучать Евангелие Иоанна, вы заметите, что там есть приблизительно 24 до 26 пункты, одну сторону и другую. То значит, обе истины. Проблема, вы должны ждать, пока мы умрем, чтобы Дегтяренко вам объяснил на небесах, что это назначает. Потому что здесь не поймем. Не поймем. То значит, обе истины, и нужно принять их как истины. Теперь, Слово Божие не противоположно. Только что мы не понимаем. Теперь, если хотите понять, вы сдуреете. Извините, так грубо сказать, но так оно есть. То есть места у Писания, где я говорю Богу, я не понимаю, но это Твое Слово, я верю. С Твоей помощью я пойму. Но, может, я должен ждать, пока буду на небесах. То значит, Бог своей стороны дает нас как подарок к Иисусу. Я избран. Но чтобы я получил вечную жизнь, я должен каяться и принять Его как своего личного спасителя, и Он будет моим заместителем. Обе аспекты необходимые. Теперь, я только понимаю, что Он меня избрал, когда я спасенный. То мы не идем благовествовать и спрашивать, ты избран или нет? Ты избран? Хорошо. Евангелие от Иоанна 3:16 говорит. Если он скажет, я не знаю, я не избран, тогда я обхожу тебя, я пойду к этому, кто избран. Нет. Оно говорит нам, что мы должны благовествовать весь мир. Христос умер за всех. Он хочет, чтобы все были спасены. Кто избран? Только можно знать, что ты избран, когда ты спасенный. А когда ты спасенный, тогда ты начинаешь рассуждать, что Писание говорит, и даже, я подарок для Иисуса Христа. Мы ошибку делаем, когда мы учим невозрожденные, это что никогда не поймут. То значит, есть вещи, что их не касают. Но когда он возрожденный, он теперь видит и славит Бога. Он видит эту молитву, да, Иисус Христос благодарит Бога за подарок. Кто подарок? Эти, кто покаялись и приняли его. А он тогда дает что? Что он имеет власть дать, вечную жизнь. То значит, тут я вижу, что должен принимать и понимать, что Бог избирает, но тоже, что человек имеет ответственность принимать. Один стих, что немножко координировать это, и, к сожалению, нужно оканчивать. Иоанна 6:37.
«Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон».
То значит, все, что дает Отец, то мне Отец, ко мне придет. Это есть божественное избрание. Бог избрал. А человек должен делать что? Он должен прийти к Нему. А Иисус Христос не отказывает этих, кто придут к Нему. То значит, они покаются, и Он имеет власть, чтобы дать вечную жизнь. То в одном стихе тут есть эти две аспекты. Но все равно это не значит, что все понимаю. И, братья, это только один момент доктринальный, что иногда трудно все это сложить. Но не бойтесь. Слово Божье сказало, верим. И, братья, когда будем на небесах, много Бог еще нам откроет, что здесь Он не включил аж в Его Писание, потому что знал, мы не будем знать, мы не поймем. Наша проблема не это понять. Наша проблема – это жить, что уже Он нам открыл и понимаем. И мы непослушны. Это наша проблема. А когда будем жить и будем послушны, это все нам открывает, тогда Он, может, будет расположен нам немножко другое объяснить. Но тут есть две аспекты, что уже 2000 лет церковь не имеет ответ, она имеет крайности. Потому что одна крайность тянет одну сторону, а другая крайность – другую. Обе имеют истину, но обе истины нужно соединить. Но мы не знаем, как. Тогда мы говорим, Слово Божие говорит это и это. Если в краткой форме сказать, Бог нас избрал, но каждый из нас имел ответственность, чтобы принять Его как личного Спасителя. И эти обе истины включаются в молитве Иисуса Христа здесь. И поэтому, когда я говорю за безопасности, тогда мы видим роль от Бога Отца, нашу роль, мы видим роль Иисуса Христа, роль Святого Духа, Троица, как они участвуют. И знаете, не можно объяснить спасение без Троицы, потому что все три лица участвуют в нашем спасении, все три лица участвуют в нашей духовной жизни, и все три лица хотят, чтобы мы через эту жизнь славили Его, были ближе и ближе образ Иисуса Христа, чтобы у вечности тогда наслаждаться в служении и в поклонении без, знаете, все эти дефициты, что находятся в плоти, греховной натуре и так дальше. Тогда мы не можем дождаться до этого времени, потому что сегодня имеем много препятствий. Мы сами проблема, но один день тогда уже не будем проблема. Будем иметь это новое тело для славы нашего Бога. Но здесь нужно остановиться, извиняюсь. Но это только начало, потому что там еще есть один подарок, что называется «Вечная жизнь». А «Вечная жизнь» тогда есть пять пунктов, что хотел бы с вами еще поделиться тоже. Не знаю, что завтра еще пройдем. Самое главное, братья, любую тему никогда не кончим. Никогда. Если имели бы 40 часов, все равно бы не кончили.
Все на небе.
И имеем всю вечность. Ну хорошо, встанем, помолимся.